Радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодняшняя программа из цикла «Уроки истории». Но прежде чем обратиться к теме политических репрессий, которой она посвящена, я хотела бы сделать небольшое объявление. Радио «Свобода», Принстонский университет и общественный центр имени Андрея Сахарова предлагают принять участие в документальном проекте «История в письмах». Письма, присланные с войн 20 века, начиная с японской и гражданской, и заканчивая чеченской, включая мировые, а также локальные, будут опубликованы на сайте «Радио Свобода» и изданы отдельным сборником. А письма, написанные жертвами сталинских репрессий, кроме того, станут частью экспозиции музея имени Сахарова. Копии писем следует направлять по электронной почте на адрес agata02@yandex.ru. Напомню, учителя и ученики, принявшие участие в уроках истории свободы, смогут сами представить свои находки в программе «Классный час». А теперь вернемся к теме сегодняшней передачи – история политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР. Гости «Классного часа» – победители 9-го конкурса учителей России и Казахстана, организованного общественным центром имени Андрея Сахарова. Но сначала послушаем региональные новости образования.
В Бурятии каждый третий учащийся проигнорировал участие в добровольном тестировании на наркотики. Всего, по данным Центра медицинской профилактики в городе Улан-Удэ, предполагалось протестировать 22 тысячи учащихся в возрасте от 13 до 18 лет. Однако, по различным причинам, 8 тысяч подростков не прошли тестирование. В школах Челябинской области создадут предметные лаборатории для работы с одаренными детьми. Из регионального бюджета на эти цели собираются выделить 10 миллионов рублей. В лабораториях ученики и педагоги будут заниматься экспериментальной научно-исследовательской деятельностью, разрабатывать новые образовательные программы, в том числе опережающего развития детей. На базе каждой школы Сочи организуют центры изучения английского языка, сообщил глава города Анатолий Пахомов. График реализации проекта пока находится на утверждении, однако уже к 1 июня первые центры будут открыты почти в каждой крупной школе. Инициатива по замыслу создателей поможет горожанам подготовиться к Олимпиаде 2014 года. В Петербурге Военный институт физической культуры возобновляет набор курсантов, сообщил представитель пресс-службы Западного военного округа. Всего на первый курс планируется принять 100 юношей и 20 девушек. Их обучение будет проводиться по программе высшего профессионального образования в течение 5 лет. По окончании учебы выпускникам присвоят звание лейтенанта, также они получат диплом с квалификацией специалист по физической культуре и спорту. 1500 москвичей зарегистрировались в качестве общественных наблюдателей за процедурой проведения ЕГЭ. Соответствующие удостоверения были вручены родителям, журналистам, представителям общественных организаций, а также мэру Москвы Сергею Собянину. Всего в столице организовано 500 пунктов приема экзаменов, в каждом из которых выделено помещение, куда школьники будут сдавать сумки и мобильные телефоны. Временно расстаться со средствами связи придется и организаторам экзаменов.
Это были региональные новости образования. Итак, сегодня в классном часе из более 400 уроков, присланных на конкурс «История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР», вы познакомитесь с тремя, которые представят руководитель проекта Евгения Колтановская и победители конкурса, учитель русского языка и литературы Воронежской школы номер 51 Наталья Шадрина, учитель физического воспитания, педагог дополнительного образования школы номер 14 Ирина Битман, Воркута, и учителя из города Уссурия-Сибирская Ольга Щепина и Людмила Панькова. На их уроке кто может быть почетным гражданином города? Кроме учащихся 10-11 классов, присутствовали члены репрессированных семей, представители казачества, коммунисты и другие жители города. Я спросила у педагогов.
С одной стороны, это такая достаточно старинная история, с другой стороны, она уже такая, мне кажется, засиженная мухами. Потому что в современной жизни почетный гражданин вызывает скорее усмешку. Или все-таки остаются какие-то представления как о важном?
Мы живем в маленьком городе, поэтому вот этот разговор для нас был очень важным, и впервые мы об этом говорили, потому что люди ничего просто не знают. Вот у нас в городе впервые это звание было присвоено гражданину почетному в 1969 году. И потом следующий почетный гражданин был выбран только через 13 лет.
То есть это советское время?
Это советское время. Меняется категория почетных граждан. Если раньше, допустим, в 19 веке Иркутск – это город купеческий, если говорить о Иркутске сначала, это были кто? Это были меценаты. То в 20 веке это кто? Это революционеры. Это рабочие. И сейчас категория почетных граждан – это прежде всего люди, у которых есть какое-то дело. Это директора каких-то предприятий.
Рассказывает Ольга Щепина, учитель истории и обществознания.
Мы обратили внимание на такую тенденцию, что если раньше первый почетный гражданин 1969 год, следующий через 13 лет, ну, это люди действительно достойные. Учителя, участники войны. Последние годы, 2002 год, 2003, 2004, это по два, по три почетных гражданина в год. Ну и кандидатуры их, в общем, не бесспорны. Предметом нашего разговора вот на уроке явилось то, что вот на одном из заседаний последней городской думы обсуждалась кандидатура почетного гражданина, за него проголосовали. Это руководитель комитета государственной безопасности у нас в городе.
Не трудно с детьми было вот это вот обсуждать, потому что все-таки у них оптика на какие-то вещи, связанные с выборами, не с выборами. Они уже привычны к атрибутам хотя бы демократии или нет, еще они не умеют ими пользоваться как инструмент.
Вы знаете, у них были очень разные точки зрения. Кто-то говорит, что действительно депутаты – это же избранники народа, поэтому точку зрения они выражают народу. Кто-то говорил нет, все равно депутат – это какой-то отдельный человек, и он отвечает за какую-то часть населения в городе, не может говорить, что да. Это вот хорошо, это плохо. У нас дети очень хорошие, может быть, потому что мы живем в провинции. У нас все равно поток информации, он несколько ограничен, поэтому вот такие уроки, они в такой свободной форме, они им позволяют получить очень большое количество информации. Поэтому мы даже не останавливали наших гостей, потому что, ну, где им еще высказаться? Ну, сколько их осталось, этих людей?
Значит, когда услышали о том, что Петр Семенович ему присваивается звание почетного гражданина, начали звонить пожилые люди, которые столкнулись с деятельностью Петра Семеновича на посту как раз руководителя городского комитета госбезопасности. Вот книга «Репрессии, как это было». Здесь приведены статьи в главе «Эхо репрессий» как раз о том времени, когда Петр Семенович подвергал унижениям людей. Если бы хорошо, если бы это были шпионы какие-то, бывшие власовцы, преступники, полицаи, их отлавливали. Но помимо этого, не в 30-е, а в 70-е, 80-е годы люди страдали, в общем-то, ни за что, можно сказать. Вопрос о том, что хорошего, что плохого Петр Семенович сделал. Можно много об этом рассуждать. В Германии там признан режим фашистский преступным, но по всему миру сейчас находят стариков по 90 лет, по 88 лет. Это Притке, это Карл Хаас. В Австрии жил скульптор, добрый дедушка, который любил детей, дети любили его. И все вдруг узнают, он фашистский преступник. Его садят в тюрьму. Хааса посадили, он выбросился из окна, много лет лежал в больнице. Притке посадили. Я не говорю, что сейчас надо их сажать, этих стариков, у нас, допустим. Но надо адекватно оценивать. Он потом может миллионы хороших дел сделать, но то, как он унижал людей в бытность свою председателем КГБ, это тоже надо было учитывать, и надо было пригласить не только представителей Совета ветеранов, но и тех, кто являлся жертвами этого человека. И на нашем уроке два живых свидетеля его отношения – это Галина Ивановна и Мария Павловна.
Ну, вообще-то, я хочу что сказать. Конечно, было пережито очень и очень много. Вот мне даже дрожь берет. Можете себе представить, живет семья в Алтайском крае, и вдруг говорят, вас раскулачат. За что? Будьте готовы завтра, мы за вами придем, заберем вас. А за что раскулачивать-то? 12 человек семьи, и на этих 12 человек семьи, представляете себе, один конь да две коровы. И представляете себе, в 29-м году эту семью, моего папу, маму, бабушку, дедушку, двух братьев, дядю, тетю, в общем, с их семейством, вот сюда привезли не в Усолье, а в Черемхово. И привезли в землянку. Три месяца они с Алтайского края ехали на санях. А в землянке было уже две семьи, и еще и наших поселили. Это враги народа, кулаки. А чего они врагами-то стали? В 5 часов утра вставали и работали до самых потемок. Магазина не было, чтобы хлеб пойти купить, да? Это же надо самим вырастить. Коротенько, 70-е годы я уже работала в училище. И знаете, пришли с таким вопросом: а почему Галина Ивановна работает, значит, старшим мастером у вас? А директор говорит: а в чем дело? Так а в чем дело? Она же репрессированная. Батюшки мои, ну и что репрессированная, директор говорит? У нас полстраны репрессированы.
Галине Ивановне предложили вступить в ряды партии. Это же было делом добровольным. Ну, хочу, я вступаю в компартию. Да. Это же в Конституции не написано, ты обязан. Она сказала: нет, я не хочу, но не хочу. Я делаю, учу детей, но почему я должна быть в партии? И потом Петр Семенович-то пришел, поставил вопрос. Да. Почему вы не хотите? Она говорит: ну, не хочу, и все. И вот он тогда и начал. Почему она работает старшим мастером? У нее отец репрессированный. И почему вы такого кандидата выдвигаете в партию, раз у нее отец репрессированный? Вот сама суть была в чем. Да.
Это был фрагмент интегрированного урока, который прошел в школе города Усолье-Сибирское. К его обсуждению мы вернемся после главных новостей образования.
Президент Дмитрий Медведев заявил, что каждый школьник призывного возраста должен иметь возможность поступить в высшее учебное заведение. Глава государства пообещал дать поручение Министерству образования и Министерству обороны проработать данный вопрос. Аналог ЕГЭ для выпускников 9 классов появится не ранее 2013 года, заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Любовь Глебова. В новой форме государственная итоговая аттестация проводится уже 6 лет. В этом году в эксперименте по внедрению ГИА примут участие все регионы. В отличие от 11-классников, которые сдают только 2 обязательных предмета, выпускникам 9 классов придется сдавать 2 обязательных предмета и не менее 5 по выбору. Глебова объясняет это тем, что после 9 класса ребята не идут в вузы. Таким образом, подтверждением их знаний становится сдача не менее 5 предметов. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Любовь Глебова пообещала внеплановые проверки регионам, где во время досрочной сдачи единого государственного экзамена выпускники набрали аномально высокие баллы. Речь в первую очередь идет о Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Воронежской и Ростовской областях. В апреле этого года ЕГЭ сдали уже 1300 школьников. В творческих вузах вместо традиционной аспирантуры может появиться аспирантура-стажировка. Проект соответствующего федерального закона был принят Государственной Думой во втором чтении. В отличие от аспирантуры, аспирантура-стажировка предполагает особую организацию учебного процесса, особые формы творческих занятий и аттестационных работ, например, концерты-постановки. Выпускники таких образовательных программ будут называться мастер исполнительского искусства, преподаватель высшей школы в соответствии с видом искусства. В ответ на заявление президента Дмитрия Медведева о желании отправить в отставку министра образования Российский студенческий союз начал сбор подписей в пользу отставки Андрея Фурсенко. Студенты обвиняют нынешнего главу Министерства образования в разрушении системы российского образования и фактическом уничтожении высшего образования.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем урок истории политических репрессий, который прошел в школе номер 16 города Усолье-Сибирское. Кто может быть почетным гражданином города? На этот вопрос отвечали школьники и жители Усолья-Сибирское.
Ну, я считаю, что были разные режимы, разная власть. И нельзя так тоже судить человека, потому что такая политика была, что вынуждала так людей себя вести, можно так сказать. Ну и вообще, такое время было тяжелое раскулачивание. Конечно, советская политика была со своими перегибами, но нельзя забывать, какие сейчас перегибы есть в нашей политике, отношения к тем же пенсионерам. То есть, когда бабушки там стоят, ну, на копейки покупают за последний хлеб. Так что, я считаю, нельзя так осуждать человека, нужно все равно смотреть на его гражданскую позицию, как он себя в обществе вел.
Понимаете, человек работал в ГБЛ, давайте относиться не так, как он там, видимо, носил, допустим, у вас там репрессировал, да, это просто давайте относиться к какой-то другой работе.
Но это маленькая частичка.
Представляете, да, вот вас репрессировали. Давайте исходить из того, это военный человек. С военными людьми что могут сделать? Нарушение устава. 25 лет без права переписки, спокойно. С другой стороны, смотреть, тоже жалко тех людей, кто с ними так поступил, да, все равно.
Так, кто еще присоединился к нашему разговору? Юра.
Человек работал в КГБ. Там поблажек не дают за красивые глазки, которые не берут. Выполнял свою работу, а это ответственная работа. Он выполнял ее добросовестно. Конечно, я так же, как Стас, нейтрально отношусь. Перегибы они есть, перегибы. Всегда можно как-то помягче быть. Но человек работал в КГБ, заслужил конкретно быть право почетным гражданином города. Многое он сделал для города. Он обеспечил безопасность на химпроме. И безопасность города укомплектовал полностью, можно сказать, состав.
Ну да, даже если он совершал какие-то ошибки, то я думаю, нет таких людей, которые бы не совершали в своей жизни ошибки, как в работе, в семье, тем более политика, это вообще очень сложно. На что-то можно просто закрыть глаза.
Да главное это не то, что он был там, а главное, как он относился к людям. Вот Усольские новости. А 10 декабря 98 года, вот это я. Вот этот роман газета, которую я выписывала. Второй номер за февральский, где было напечатано «Один день из жизни Дениса Ивановича». Простите, я волнуюсь, Ивана Денисовича. В школе я как приехала, работала в третьей школе, так и ушла оттуда на третью. Приехала одна вечная память учительница, она говорит, была вот на курорте, и не прочитала роман-газету. Такая была очередь, я не прочитала. Говорю, что там читать-то? Вина Васильевна, там написан лагерь. А лагерь это же не курорт Черного моря. Откуда вы знаете? Я говорю, у меня дома лежит газета, роман-газета. Ну, и выстроилась очередь прочитать эту роман-газету. Ну, а что вы думаете, в один прекрасный момент я работаю в школе, открывается дверь, выгорохла Мельковна, говорю, я. Она говорит, можно вас? Я когда пошла по коридору, но поскольку я дочка Ганрода, ну, так руку-то протянула, я говорю, о, это же КГБшник. Меня вот так до головы. Я захожу, он мне и заявляет. С ним еще был один товарищ. Вот так, мол, Мельковна, предоставьте нам книгу «Раковый корпус». Она была написана по Волжье и отправлена за границу. Так я же выписала роман газету-то в советскую. Досталось мне по первому числу. Но есть такая русская пословица. Если Бог не выдаст, то свинья не съест. Так вот, мне минуло это. Мои родственники отсидели за все. Я стала живая. Я своим внукам и правнукам говорила, говорю и буду говорить. Не от того зависит, что в какой ты орден работаешь, а от того, какой ты человек. Он в газете «Слово» писал, я вот того еще не досадил, другого не досадил, третьего не досадил.
Он там пишет, моя работа в органах КГБ зависит от количества арестов и расстрелов. Это было в 80-е годы.
С другой стороны, почему он должен сказать за то, что он тоже раньше делал?
Да потому что он делал-то не по совести.
Он же подходит под один критерий. Он защищал
общественного порядка и общественной безопасности.
Да, он подходит.
Да. Что-то
нарушает. Развитие человека, общественная работа, все подходит.
Знаете, здесь играет человеческий фактор, да, он лично что-то вам говорит, да, может быть, где-то
нужно
что-то...
Нужно относиться объективно, а у нас...
Знаете, индивид, человек это индивид.
Вот когда вы пройдете через всю ступеньку вот этого, когда ты придешь отработать в школе, тебя увезут вот туда, да в 2-3 часа ночи, к ребятишкам маленьким ты пешком идешь, да еще старуха бабушка лежит. Так вот тогда и подумаешь, какой же ты был человек. Что я сделала плохого? Скажите мне.
Ты говоришь, что не знаешь, что не надо было судить.
Ребята, мне нравится, что ваше выступление здесь самостоятельное и насчет референдума и прочее. Действительно, я с вами полностью согласен. Почетный гражданин города. Это должно пройти через общее осуждение. И Дума, знаете, она выбирается, последняя особенность Дума как выбрана. Разговора не может быть. Но знаю первого гражданина города нашего. Хорошо, я его тоже знаю. И они с Петром Семеновичем мало чем отличаются. Неважно, в какой отрасли человек работает, он был заслуженный. А нападок больше может быть. Естественно, где? Порой ходить в органы государственной безопасности. Кто борется, активно борется с преступностью. Кто борется с негативными разными. Естественно, у него будут враги. Без этого никак не будет. Я что хочу сказать. Петр Семенович честный, порядочный человек. Поэтому я за него руками обоими буду голосовать всегда.
Что было после урока, рассказывает директор школы Людмила Панькова.
Была реакция детей, то есть почему ты молчал, почему ты это не спросил, почему ты сейчас говоришь эти вещи, а на уроке не сказал. И это было для нас важно, потому что мы добились своей цели. Дети погрузились и поняли, что в жизни не все так просто. Я директор школы, это Усольская, и плюс являюсь депутатом городской думы. И какие-то моменты, конечно, как депутата, меня не устраивают. И мне важно было, чтобы дети, подумав, предложили что-то свое, чтобы мы спросили у жителей нашего города, почетен ли он на самом деле. Потому что действительно выбрать в один год двух почетных граждан, я тоже считаю, что есть такие моменты и субъективные.
Тем более город небольшой, я так понимаю.
Город небольшой, да. Тем не менее, я на Думе голосовала за этого человека, как ни странно, с одной стороны. Конечно, это была своего рода идеология. Этот человек служил тому строю, и он ответственно это очень делал. Можем ли мы судить его за это? Кроме этого, он был 23 года депутатом в городе. И что он общественный деятель был всю свою жизнь. То есть, может быть, ему было очень сложно делать какие-то шаги, какие-то принимать решения. Но, тем не менее, это был неравнодушный человек.
В общем, здесь прецедент не именно в конкретном человеке.
Ольга Щепина.
А вообще в самом факте, кто может быть почетным гражданином? И мы сделали два важных вывода. Все-таки, если в городе происходит такая процедура избрания почетного гражданина, то это должно обсуждаться очень широко. Для нас, вот прежде всего, как для педагогов, было важно научить детей принимать чужую точку зрения. Может быть, оценочные суждения иногда и не надо давать, очень сложно, потому что, конечно, вот в ситуации, когда страна делится на тех, кто за, и на тех, кто против, найти вот эту золотую середину очень сложно. Вот у нас был такой урок, урок размышления, мы его назвали, потому что наша была главная цель – подумать.
Такой урок истории политических репрессий получили школьники города Усолье-Сибирское. О том, почему в Воронеже нет улицы Осипа Мандельштама, какие экспонаты воркутинские школьники находят в Уральских горах и почему учителя боятся рассказывать о проявлениях тоталитаризма, мы поговорим через несколько минут после небольшого перерыва.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Похороны президента самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Бакапша пройдут в четверг в его родовом селе Джгерда. Сергей Бакапш скончался сегодня утром в одной из московских клиник из-за осложнений после перенесенной операции. В Кизляре в ночь на воскресенье убит сотрудник полиции. Как сообщают в правоохранительных органах Дагестана, неизвестный выстрелил в патрульного полицейского, похитил его оружие и скрылся. Около 70 тысяч человек собрались сегодня в Кишиневе на так называемый «социальный марш», сообщает молдавское информационное агентство «Омега». Участники акции, организованной партией коммунистов Республики Молдова, требовали отставки правящего в стране Альянса за евроинтеграцию. В Сирии правительственные танки окружили сегодня несколько населенных пунктов в провинции Хомс, центральной части страны, в том числе города Растан и Талбиса. По сведениям активистов, в городах стреляют, несколько человек ранены. В провинции Гельмент на юге Афганистана 14 человек погибли и 6 были ранены в ночь на воскресенье в результате авиаудара НАТО. В Йемене, по сообщениям властей, около 200 боевиков Аль-Каиды после двухдневных боев захватили город Зинджибар в провинции Абьян на юге страны. Погибли 16 солдат йеменской армии. По другим данным, однако, никаких боев не было, власти просто сдали город. Член руководства Международной федерации футбола, глава Азиатской футбольной конфедерации Мохаммед бин Хамман объявил о выходе из числа претендентов на пост главы ФИФА под давлением выдвинутых против него подозрений в коррупции. Это была краткая сводка новостей.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о том, как преподавать современным школьникам историю политических репрессий. И во второй части программы своим опытом поделится учитель физического воспитания и педагог дополнительного образования из Воркуты Ирина Витман и учитель русского языка и литературы из Воронежа Наталья Шадрина. Они стали победителями 9-го конкурса учителей, инициатором которого выступил общественный центр «Мир, прогресс, права человека» имени Андрея Сахарова. И я попросила рассказать руководителя проекта Евгению Колтунову.
Идея для центра вполне логичная, но, с другой стороны, надо было найти учителей, которые откликнутся.
Начинали мы с того, что пригласили региональных организаторов. Очень часто это были сотрудники мемориала регионального, или это были методисты институтов повышения квалификации учителей. Те вопросы, которые каждый раз мы поднимаем, занимаясь историей политических репрессий, очень часто касаются лично и учителей, лично методистов. И есть регионы, в которых этот конкурс стал уже стабильным, есть регионы, в которых некоторые годы этот конкурс не проводится, но, тем не менее, ежегодно у нас количество участников конкурса увеличивается. В этом году наибольшее количество участников было в Пензе. В предыдущие годы это были и Волгоград, Пермь-36. Но, тем не менее, когда мы проводили опрос среди приехавших на нашу конференцию учителей, как вы узнали о нашем конкурсе, около 30% отвечают, что познакомились через региональных организаторов. Более 50% узнают через интернет. В школах практически по всей России сейчас есть возможность учителям найти информацию в интернете. Ну и около 20% это через своих знакомых, через свои какие-то личные контакты. Оказалось, что в настоящее время в конкурсе принимают учителя просто неравнодушные, людям, которым не все равно, что учат ребята в школе, и они заинтересованы в том, чтобы они обладали полным объемом информации об истории нашей страны, чтобы у ребят не возникало когнитивного диссонанса. Вот, на мой взгляд, это принципиально важно. Современные школьники находятся в такой ситуации, что они никак не могут понять, почему мы, русские люди, наследники той великой литературы, которую они проходят в школе, вдруг оказываемся в ситуации, когда у нас неправовое государство. Вот как это произошло? Им очень трудно это понять и очень трудно объяснить. И если не рассказывать об истории политических репрессий, если не рассказывать о том сложном периоде, который прошла наша страна, у ребят возникает полное непонимание этой ситуации. Они не могут понять, почему мы оказались в данный момент в такой ситуации в стране. Именно эти учителя занимаются тем, что они выдавливают по капле каждым словом из себя и из своих учеников страх, выдавливают вот этого человека, который зародился в результате, наверное, действительно антропологической катастрофы, как ее называл Мамардашвили. То есть история политических репрессий дальше трансформируется учителями в зависимости от их понимания этой ситуации.
Принцип отбора, потому что материалы разные, где-то есть много усердия, да, желания, допустим, но, может быть, нет того воплощения, которое хотелось бы. Вот по каким принципам вы выбираете лучших?
Критерии у нас, может быть, с точки зрения человека, далекого от работы в таком жюри, покажутся странными, но тем не менее. Мы пытаемся первые места дать тем урокам, в которых заявлена тема таким образом, что она продвигает школьников на несколько шагов в личностном развитии. В том случае, если этот опыт достоин распространения, вот именно такие уроки и становятся победителями на конкурсе. Конечно, важна личность педагога. Вообще московская молодежь, она аполитична. Они не хотят заниматься политикой. Вот мы сейчас столкнулись, например, с такой удивительной вещью, когда проектами архнадзора готовы заниматься огромное количество молодежи. И они готовы идти защищать разрушенный храм, разрушенный дом, исторический памятник какой-то. А вот выйти на площадь и отстаивать свои права, выйти на площадь день памяти жертв политических репрессий, в общем, такой готовности нет. По всей видимости, это как раз связано с тем, что то поколение, которое сейчас вот молодежи выходит на площади с архнадзором, это ребята, которые пропустили в образовании какой-то очень важный этап. Я иногда разговариваю с 30-летними и рассказываю им об экспозиции нашего музея истории политических репрессий. Они задают вопрос: а что это? А кто это? А о чем это идет речь? Именно с этим, видимо, и связано то, что имя твое «Россия» прошло так странно. Эта проблема, если ее не решить, она как проблема у любого человека. Знаете, если о проблеме не говорить, она уходит внутрь и остается темным пятном в жизни. И вылезает в самый неожиданный момент. Непроговоренность, недоговоренность. И приводит к тому, что вот мы ходим по замкнутому кругу, все время возвращаемся, совершаем какие-то ошибки, наступаем на грабли, не можем выдавить вот этого из себя раба и страха. Даже современные школьники, не говоря уже про учителей московских особенно, не хотят говорить о теме политических репрессий не потому, что она им неинтересна, а потому что они все-таки чего-то боятся. А вдруг за участие в вашем конкурсе меня накажут? Это действительно есть. Я сталкиваюсь с этим неоднократно. То есть, когда был период перестройки, 91-й, когда мы начинали конкурс, им казалось, что вот сейчас это разрешено, и это можно. И в этом принимали активное участие. Когда в России вот эти демократические процессы пошли на нет, у учителей опять возвратился этот страх. Как бы не совершить вот чего-то такого неугодного, как бы не вернулась вот опять та страшная эпоха, которую мы не пережили, но не проработали в себе.
Действительно, учителя из регионов смелее столичных коллег. Наверное, потому что территория ГУЛАГа обширна, и на ней по-прежнему живут люди. Рассказывает учитель физического воспитания, педагог дополнительного образования школы номер 14 Ирина Витман, Воркута.
Я вообще люблю очень походы. У нас рядом Полярный Урал. Красивейшие горы, обалденные горы. Это буквально 8 часов на поезде, и ты в горах. Хочешь ходи, хочешь лежи, хочешь дыши, хочешь пей горную воду. Но поскольку я как дополнительное средство физического воспитания стала применять в своей работе вот этот туризм, дети стали задавать мне вопросы: Ирина Владимировна, а вот это что? А вдруг мы где-то увидели какие-то остатки строений, остатки колючей проволоки или еще чего-то? А вот это что? Мне было стыдно им отвечать, что не знаю. И вот потихоньку вместе с детьми я начала заниматься и изучать историю. Я вообще, когда приехала в 86-м году в Воркуту, я даже не знала, что это был один из островов ГУЛАГа. А когда я сама что-то узнала, я стала понимать, что мне нужно передать кому-то. И вот начали ходить в экспедиции. За 5 экспедиций мы собрали огромный материал по истории города. За 5 лет мы практически северо-восточный вектор Воркуты отработали весь. То есть все лагеря. Строительство железной дороги, строительство Воркутинской железной дороги, первой узкой колейки, причем строилось впервые в мировой практике в 1933 году в условиях мечты мерзлоты.
Для некоторых детей, а может быть даже и для большинства детей, это тоже было открытием, нет? Вот как-то они менялись на ваших глазах? Потому конечно. Что одно дело, может быть, даже послушать рассказ, а другое дело увидеть это и, может быть, даже потрогать, пощупать, да, вот вдохнуть тот воздух.
Это безусловно. Они, пройдя через все это, они становятся совсем другими людьми. Они понимают, что тоталитаризм – это плохо, что нельзя даже ради хоть каких-то идей уничтожать людей. На моей памяти вот нет ни одного ребенка, они уже взрослые, свои семьи имеют. Нет такого, который бы стал наркоманом, алкоголиком. Они все порядочные люди. Понимаете, что вот я вот вижу результат своей работы. Вот через походы, через познание истории. И все время мы детям говорим, вот мы с вами вот сейчас идем, да, по этой дороге. Мы сытые, мы одетые. Нам, смотрите, как трудно, тяжело, да. А сюда гнали людей тысячами, голодных, раздетых. Плюс к тому, они еще работали. Плюс к тому, их, если не выполняли они свою норму, их еще и не кормили. А посмотрите, вот эти вот бараки, вот эти решетки, да. А еще людей загоняли. Где тут, куда можно убежать? Это бежать только, наверное, гибель нашей тундре. Да? Куда? Вот посмотрите, в каких условиях жили люди. Ведь они все это пропускают через себя. Ну, не зря же русская пословица говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И потом они приходят и говорят, давайте мы вот это сделаем, давайте мы вот это сделаем, давайте мы кому-то расскажем, кому-то покажем, давайте сделаем кино, давайте сделаем это. То есть это все их идеи, и мы начинаем работать с их идеями. то, что они через трудности, да, вот увидел он экспонат, я стою и понимаю, что этот экспонат, его просто не унести, он тяжеленный, а надо, допустим, еще идти 70 километров, да, например, кусок рельсы, допустим, там, или решетку с окном, которая неподъемная, я понимаю прекрасно, что это не унести, и что я не просто не могу сейчас сказать, что ты, давай, ребенок, тащи на себе, да, при на себе. Они начинают искать выходы из положения. Нет, а вот этот экспонат там нужен, самый музей. Давайте мы сделаем то, давайте мы сделаем другое. Давайте мы подтащим к железной дороге. А потом попросим дяденьку паровозника, чтобы он остановился просто на этом месте. Ну нельзя, дети. Это же вот просто невозможно. Нет, Ирина Владимировна, давайте мы все-таки, может, попробуем все. И мы действительно, эти экспонаты практически все принесены ими из экспедиции. Прут на себе тащат. Неподъемно. Ну вот, правда, с Харбеем мы ничего не принесли, кроме самого молибденита. Хотя много. Я туда поеду еще. Там осталась очень эксклюзивный экспонат, который я все-таки привезу. Не знаю как, но я привезу его. Может, без детей, может, с взрослыми мужиками договорюсь, с вездеходчиками. Ну, не знаю, но я его привезу. У меня в музее есть тачка, но она немножко сделана специфически. Был в Воркутинский кирпичный завод второй, где военнопленные немцы сидели и делали кирпичи. Потом это был женский каторжный лагерь. Тачка есть, но она эксклюзивная, она сделана из металла. А там я нашла, и почти целая, в сохранности, только чуть-чуть ручка сломана, тачка, вот эти треугольные, вот эти деревянные, настоящие того времени. Я ее пока там поставила, думаю, я ее все равно притащу. А они бы нынче потащили бы ее, если бы я им сказала, нельзя, не попрете никуда. Давайте мы ее сейчас, вот мы по очереди, а представьте себе, вот по перевалам, по горам, это пройти порядка 70 километров, дороги практически нет, туда только может вездеход проскочить. Сами-то себя такое как донесли, можно так сказать. В том году мы вообще провели урок в День памяти жертв политических репрессий в 15 километрах от Воркуты, заброшенный завод, где просто с оппозицией троцкистской расправились в 38 году, кашкетинские расстрелы. Там у нас целая экспедиция была. Никак не можем найти само место расстрела и само место захоронений. Просто нет. Все было засекречено, и все до такой степени было спрятано. Ну как это может быть? Порядка около 1000 человек было расстреляно только в 3 дня марта. И где они похоронены? Как они похоронены? Мы просто не можем найти. Но пришел человек просто со стороны, геолог, и сказал, а давайте мы на этом месте поставим крест. Я его сам свалю, большущий крест, металлический из труб, да, сам его привезу, сам его поставлю, потому что у меня есть рабочий, он инженер геологический какой-то. Ну, то есть наша работа-то не зря. Мы видим результат этой работы. И мы в том году провели урок. Во-первых, мы не ожидали, что тепло и хорошо, и вдруг ударит мороз минус 17. Потом наша машина провалилась. Мы решили проехать вброд, но там ледок был, и машина наша, вот этот огромный Урал, такая, которая вахтовиков возит, она провалилась под лед, ушла мордой. И нам пришлось пешком на себе бревна нести, дрова для костра, и еще 7 километров вот по снегу, сам не хочу, доползти. Вот доползли, но мы очень торопились, потому что у нас в это время начинается полярная ночь. И солнце может зайти, и никакого урока не получится. Мы просто не сможем снять. И вот первый урок у нас в том году был совместный.
Много детей участвуют? Потому что не все.
Знаете, у нас входят и старшие, потом я среднее звено, и младшее звено обязательно подключаю. То есть они у друг друга учатся. Они друг друга учат, как помните, раньше в больших семьях, да? Кто-то у нас ходоки в экспедиции. Кто-то у нас ходоки по архивам. Кто-то у нас ходоки по людям. Все у нас распределено.
Практически все экспонаты, а их более 4000, школьного краеведческого музея, организованного в 1999 году Ириной Витман, были найдены в туристско-краеведческих экспедициях по территории бывшего Воркутлага. Третий, последний на сегодня урок истории политических репрессий представит учитель русского языка и литературы из Воронежа Наталья Шадрина. Сразу после зарубежных новостей образования.
Двадцатидвухлетний американский студент, прославившийся на родине как человек, способный воссоздать из деталей конструктора Лего кадры из самых известных фильмов, сделал новую инсталляцию. На ней запечатлен Осама бен Ладен, смотрящий телевизор в своем особняке в Пакистане. За основу была взята фотография, распространенная властями США вскоре после ликвидации главы Аль-Каиды. Старейший студент Украины защитил магистерскую диссертацию. Первую попытку получить высшее образование 81-летний Феофил Дорошенко предпринял в 1981 году. Однако тогда он доучиться не смог. Вернуться к учебе студент решил только в 2003-м, поступив на юридический факультет, однако позже он перевелся на теологический. После защиты магистерской диссертации Феофил Дорошенко планирует продолжить учебу на факультете журналистики. Представители российской дипломатической миссии в Эстонской Республике сообщили о том, что утвержден список абитуриентов из Эстонии, претендующих на зачисление на бюджетное отделение российских вузов. Список студентов, прошедших отбор, будет опубликован на сайте посольства и продублирован на сайте Таллинского института Пушкина в августе 2011 года. В текущем году для абитуриентов из Эстонии выделено 100 бюджетных мест.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Урок третий. Выпрямительный вздох Мандельштама.
Поэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук, с белыми, бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода. Тусклое, электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было прикреплено высоко под потолком. Свет падал в ноги поэта. Он лежал, как в ящике, в темной глубине нижнего ряда сплошных двухэтажных нар. Поэт так долго умирал, что уже перестал понимать, что он умирает. Жизнь входила в него и выходила, и он умирал. Но жизнь появлялась снова. Открывались глаза, появлялись мысли. Только желание не появлялось. Он давно жил в мире, где часто приходилось возвращать людям жизнь искусственным дыханием, глюкозой, камфорой, кофеином. Мертвый вновь становился живым. А почему бы и нет? Он верил в бессмертие. Настоящее человеческое бессмертие. Часто думал, что просто нет никаких биологических причин, почему бы человеку не жить вечно. Старость – это только излечимая болезнь. И если бы не это разгаданное до сей минуты трагическое недоразумение, он ведь мог бы жить вечно. Ну или хотя бы до тех пор, пока не устанет. А он вовсе не устал жить. Но если уж ему, как видимо, не придется быть бессмертным в человеческом образе, то уж творческое это бессмертие он заслужил.
Российская история такова, что ее легко можно читать по судьбам поэтов. Современная жизнь больше угадывается по обывателям. Жители Воронежа не захотели менять советские названия улиц на имя Осипа Мандельштама. Это событие послужило поводом для урока литературы Натальи Шадриной.
Я не пользуюсь учебниками литературы и скажу крамольную вещь, и стандартом не руководствуюсь. Я схожу из того, что я вижу, что нужно детям. И надо давать те вещи, которые действительно станут классикой. Бабель никогда у нас не был классикой, он только теперь стал классикой, правильно? И Мандельштам никогда не был, но теперь становится. Но когда в 11 классе каждый урок – это новое имя, и мы идем галопом по Европам, согласно нашему стандарту, я считаю, это вообще несправедливо. На «Мастера Маргариту» 4 часа, ну, пардон, за 4 часа «Мастера Маргариту». Ну, это смешно. Поэтому приходится действовать в обход стандартов, в обход уроков, в такие внеклассные мероприятия, экскурсии, классные часы и подобного рода вещи.
Но фигура Мандельштама, личность Мандельштама, она очень сложная, если брать ее в контексте социальном и политическом. Да, то есть одно дело поэт, а другое дело Мандельштам-человек. Да? Да. Вы как-то с этим справляетесь?
Вы знаете, для меня приоритетно все равно человеческие качества и гражданская позиция. О достоинствах художественного почерка, о достоинстве вообще художественного произведения, созданного писателем, пусть говорят литературоведы, искусствоведы. Моя задача не в этом. Мы через личность человека идем к его произведениям, чтобы понять произведение, надо знать личность. И что касается Осипа Емельевича, тут за наших сограждан, моих, вернее, земляков, о том, что поэт непонятный и неизвестный, и не русский, и вообще израильский, он нам не нужен, вот это меня оскорбило до глубины души. И у нас же целый скандал был топонимически. Хотели переименовать к годовщине улицу, на которой он жил, о которой мечтал. Ну и спросили жителей. У нас же страна демократическая. И все жители были против, аргументировали это не только бюрократическими проволочками, там, смены документов. Но вот эти высказывания слесаря. Израильский поэт не наш, русский не нужен. Нам у нас только заморочки, понимаете. И когда все это идет в средства массовой информации, администрация принимает решение не трогать жителей этой улицы. Ну как? Потому что люди просто не знают, кто такой Мандельштам.
Но Мандельштам одновременно и говорил вслух вещи, которые, в общем-то, были опасны, и в то же время он боялся. Вы рассказываете об этом?
Конечно, обязательно. Мы все люди, понимаете, не боится только идиот. Извините за грубость. Каждый нормальный человек, он боится. Но гений тем и отличается, вернее, пророк, гений, как угодно, человек, который видит и понимает, он не может молчать. Если бы он боялся до такой степени, как пытаются говорить об этом его противники и критики, ну, наверное, бы он не писал и не рассказывал, так сказать, не бравировал тем же своим стихотворением «Мы живем с собой, ничего страны». Его же просили молчать, его близкие друзья, тем не менее.
Насколько ребята примеривают на себя те или иные обстоятельства? Потому что, ну, очень часто, особенно в этом возрасте, идет такое включение. Или это не обязательно?
Да, возникают некоторые моменты, когда они рассуждают. А если бы на месте был я, как бы я поступила, что бы я сделал? Но современным детям очень трудно понять ту эпоху. И когда мы начали вот разговор о именно репрессиях, они не понимают, что такое несвобода, к счастью.
Для того, чтобы понять, что такое несвобода, мы с вами проведем небольшой психологический тренинг. Как вы думаете, без чего творческая личность не может состояться? Без свободы. А без свободы какой?
Слово.
Мысли. Свобода есть у него. Еще без чего человек не может творить?
Без вдохновения.
Без вдохновения. Хорошо. Человек должен быть жив и здоров. Теперь выберите из три главных условия, на ваш взгляд, что нужно для того, чтобы творить. И каждое из этих условий запишите на отдельном листе. Ну, например, на первом – свобода, на втором – вдохновение, на третьем – признание, просто жизнь, или понимание близких, или стержень. Каждый записывает три условия, без которых творческая личность не может существовать. Теперь представляем ситуацию номер один. Вы известный писатель. Мировая знаменитость. Вас поставили в ситуацию выбора. Либо же вы должны писать по указке, отказаться от Нобелевской премии по литературе, либо же вас выгонят из страны. Так было с Борисом Пастернаком. Делая свой выбор, вы обязательно теряете одно из условий творческой личности. Выберите любое, скомкайте так и положите. Скомкайте, положите. Потеряли, потому что выбирали. 22-я. Вы известный писатель и поэтесса. Ваш муж расстрелян, а сын находится под следствием. Затем до НКВД. И вы должны выбирать. Либо подчиниться этой власти, либо вы потеряете и сына. Так было с Анной Андреевной Ахматовой. Вы делаете и теряете еще одно условие творческой свободы. Сомните вторую бумажку. И бросьте. Ситуация третья. Вы философ. Гениальный поэт. Ну, однажды вас вызывают в инстанцию и говорят о том, чтобы вы срочно нашли себе работу. Потому что комбайнер – это профессия, слесарь – это профессия, а поэт – это тунеядство в нашей стране. Если вы этого не сделаете, вас просто вышлют из страны. Или посадят по статье за тунеядство. Так было с Иосифом Бродским. Вы должны сделать выбор. Сделайте его, но при этом вы теряете. И третье – ценность творческой личности. Мните. Нет. Получается, вы потеряли все. А теперь объясните мне, а почему никто меня не остановил? Почему вы все так мне подчинялись? А что бы случилось, если бы вы мне не подчинились?
Это был фрагмент урока «Выпрямительный вздох Мандельштама», рассказывает учитель русского языка и литературы Наталья Шадрина.
Метапредметность, о которой мы сейчас говорим, это в этом данном случае, она необходима. Мы должны идти от знака, от слова. Мы не должны как-то в свои узкие колеи упираться, потому что должен быть какой-то интегрированный курс. Раньше это называлось русская словесность до революции. Мне кажется, пора к этому возвращаться. Философия, история, литература и язык. Все должно быть воедино.
У вас какие-то специальные дети или обычные?
Общеобразовательный класс, общеобразовательная школа. Просто это дети, с которыми мне ужасно повезло. Я, в принципе, считаю, что таких детей давно уже не было. Ну, в глубинке, в провинции. Понимаете, дети, которые думают. Они просто думают. И они хотят учиться, и у них модно учиться. Ты не знаешь, что они ботаники или отличники, ни в коем случае. Им интересно узнавать новое. Каждый урок, ну, знаете, еще начинается. Чем знаменит этот день? Я их с 5 класса приучила, они мне теперь сами рассказывают. И какие-то события, какие-то имена. Ну, мы задаем вопрос-ответ. Они мне, я им. Это не обязательно касается русского языка, литературы, там, МХК или еще чего-то. Просто дети, которые хотят знать.
Очень часто в литературных произведениях исторические неточности встречаются. Да, Толстого упрекали. Да. Это надо как-то объяснять? Или все-таки важно то настроение, та атмосфера, которую писатель попытался передать, и иногда удачно?
Это надо объяснять, потому что, опять же, каждый писатель создает свой мир, У него есть свои мысли, у него есть свои интерпретации, мы не можем ему в этом отказывать. Мы сейчас Толстого только закончили «Войну и мир», да? Его теория о том, что двигает историю не личности, а народные массы, дети мне доказали обратное. Но, тем не менее, Толстому надо отдать должное. Он имел на это право.
А что значит «дети доказали вам обратное»? Они не согласились, сами не согласились, или вы их к этому подвели?
Нет, они сами не согласились. Потому что они же прочитали, например, того же Достоевского, где идет культ личности Наполеона, да, и, в принципе, доказывается, что вот эта вот идея, она двигает историю, она двигает идеологию, она двигает развитие личности. И потом Гитлер, Сталин, Ленин, все это в цифрах. Но я еще раз говорю, что у детей есть свое мнение. И причем они могут его доказать.
За решеткой небо голубое-голубое, как твои глаза. Здесь сумрак и гнетущая тяжесть. Черная ночь, душистый барак, жирный пшик.
Осип Эмильевич Мандельштам. Русский поэт и переводчик. Умер в лагере «Вторая речка» под Владивостоком 27 декабря 1938 года.
Это был урок Натальи Шадриной «Выпрямительный вздох Мандельштама. Воронеж». Кроме нее, в классном часе «Свободы» сегодня участвовали победители 9-го конкурса учителей, организованного по инициативе Общественного центра имени Андрея Сахарова. Ирина Витман, Воркута, Ольга Щепина, Людмила Панькова, Усулья Сибирская, а также руководитель проекта Евгения Колтановская. Вела программу Тамара Леленкова. Напомню, копии писем, присланных с войн 20 века, начиная с японской, гражданской, заканчивая чеченской, включая мировые, а также локальные, следует присылать по электронной почте на адрес agata02@yandex.ru. Вернуться к мнениям экспертов классного часа можно на нашем сайте svobodanews.ru в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».